прошлый раз мы достаточно подробно останавливались на характере, на образе Иоанна Крестителя, и мы говорили о том, что Бог приготовил этого человека специально для одной конкретной цели, для того, чтобы этот человек стал свидетелем, подтверждающим, как бы независимым свидетелем, подтверждающим божественность Иисуса Христа, его мессианский статус со стороны. И мы смотрели, и читали, и касались многочисленных характеристик этого удивительного человека. И я думаю, что мы получили благословение в том, что увидели вот эту еще одну грань рождения нашего Спасителя. Сегодня я хотел бы посмотреть на еще один фрагмент картины Рождества, посмотреть на роль Марии. Марии, Матери Иисуса Христа, немножко Иосифа, мы немножко коснемся его. Вот это земные родители, которые призваны были сыграть феноменальную роль в этом процессе. Давайте вернемся в самое начало. Еще на заре человечества, сразу же после того, когда человек согрешил, когда первые люди согрешили, Бог провозгласил первое обетование о спасении. И в этом первом обетовании было указание, была ссылка, была стрелка, которая указывала на Марию, Мать Иисуса Христа. Книга Бытие, 3 глава. 15 стих – это знаменитое первое обетование о спасении, о Спасителе. Бог, обращаясь к змею, который обольстил Адама и Еву, говорит следующее. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Как я уже сказал, это первое пророчество о Христе. И посмотрите, пожалуйста, в этом пророчестве очень ясно сказано о женщине, о жене. Здесь не упоминается мужчина, везде говорится о семени жены. Это пророчество, которое связано с тем, что Мессия, который придет, он родится от жены. Он будет человеком. Вот еще одно пророчество. Это пророчество записано в книге пророка Исаии, и позже его процитировал ангел, который говорил с Иосифом о рождении Мессии, о рождении сына у Марии. Книга пророка Исаии, 7 глава, 14 стих, здесь сказано так. «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». Это же самое мы видим в описании искупления апостолом Павлом. Посмотрите послание к Галатам, 4 глава, 4 и 5 стихи. Мы их читали в прошлое воскресенье. Здесь сказано так. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного», дальше подчеркивается, «который родился от жены, от женщины, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». То есть изначально в предвечных планах Божественной Троицы было принято решение. Божий Сын примет человеческую плоть, родившись от женщины. Это очень интересно. Боговоплощение само по себе чрезвычайно великое явление, оно непостижимое для нас. Наш человеческий разум не может постичь, вот как в этом стихотворении, которое было прочитано сегодня, как нетленный мог принять тленное тело, или как безграничный мог ограничить себя плотью или человеческим телом. То есть это само по себе очень трудно, невозможно вместить в человеческий разум. Но одно дело, если бы Христос пришел на землю сразу взрослым человеком, ну вот так, как Адам был сотворен, он не был сотворен младенцем. Он был сотворен сразу взрослым человеком, не знаю как, может быть, 30-летним или вот, ну в расцвете сил, наверное. Как-то был сотворен Адам вот таким уже взрослым. Так вот, если мы внимательно посмотрим на то, как Бог подходит в своем решении к появлению Мессии, который должен спасти людей от их грехов, он применяет здесь совершенно другой метод. Он идет до конца, или точнее, он идет с самого-самого начала. То есть он принимает решение, что Мессия появится, Божий Сын, Он появится здесь, на земле, Он станет членом человеческой семьи точно так же, как и любой другой человек. То есть Он родится от жены, Он пройдет все этапы формирования человека, формирования его тела, формирования того, кто он есть, физических аспектов того, кто он есть. Потом он родится, и потом он будет жить, как живут все младенцы. И вот здесь, наверное, самое интересное. Вы слышите, периодически у нас плачут младенцы здесь по нашему залу. Вот. Возможно, у кого-то из вас есть сейчас возможность слышать плач младенцев не периодически, а более часто. Возможно, у кого-то из вас сейчас маленькие дети, и вы слышите их. Так вот, если вы внимательно посмотрите на младенца, и попробуйте представить себе, Иисус Христос был таким. Это значит практически, Он нуждался в том, чтобы Его кормили, чтобы Его купали, чтобы его согревали, чтобы его защищали, чтобы его учили ходить, чтобы его учили разговаривать. И вы можете этот список продолжать дальше. Как я уже сказал, одно дело представить, что Бог стал человеком взрослым, умным, точным, во всех своих делах непогрешимым, абсолютно безошибочным. Это трудно понять. Но понять то, что Бог стал младенцем, это еще дальше в наших возможностях. Но моя цель немножечко другая. Мы сейчас не будем рассматривать Иисуса Христа, или точнее, мы будем говорить о Нем еще в последующее воскресенье. Я хочу задать вопрос, какой же должна была быть та женщина, которой Бог доверит своего сына. Это действительно чрезвычайно ответственная должность, занятие или дело, которое только можно было предположить. Но одно дело, что Бог доверяет самое драгоценное этой женщине. Самое драгоценное, что у него есть. Представьте себе, Бог, владыка вселенной, которому миры подчинены, который все создал, который всем управляет, который находится в такой славе, которую нам, смертным людям, живущим на земле, невозможно не только представить, а даже когда апостолу Павлу была открыта эта слава, помните, он говорит, что вознесен до третьего неба был восхищен, вот он говорит, я слышал там неизреченные слова, он говорит, эквивалентов на нашем земном языке не существует. Это невозможно выразить. И вот этот великий Бог, Он приходит на нашу землю, и Бог доверяет Его женщине. Но немножко больше здесь еще есть одна грань, или еще есть обстоятельства. Посмотрите, это не просто, что величие Божие, явленное во Христе, и о Нем нужно было позаботиться, а, наверное, самое большое – ради этого вся вселенная существует, ради того, чтобы вот этот младенец вырос и совершил искупление. И от действий Марии зависело чрезвычайно много вообще во всем божественном плане вселенной. Это очень удивительно. Посмотрите, как гигантские вселенские планы вот здесь сходятся в этом узком перешейке. Они сходятся в этой точке. К ответственности, к характеру, к образу мышления, к отношению одной женщины. Мы сегодня посмотрим на нее. Мы посмотрим на то, кто она. Очень интересно, что Иисус Христос родился не в царской семье, не в семье дворян. Мария и, кстати, ее муж Иосиф не были учеными. Они не были поэтами, музыкантами или художниками, людьми, знаете, с высоким, развитым таким чувством или с особо высоким интеллектом, которые бы, ну, просто поражали остальных людей. И вот в эту семью бы доверил Бог Иисуса Христа, своего сына. Они не занимали каких-либо значимых постов в обществе, и даже не было у них должности в храме. Когда мы смотрим на Марию и Иосифа, мы видим, что положение в обществе, образование или дворянские манеры не были качествами, которые ценились Богом, то есть которые нужны были Богу для того, чтобы Он доверил своего сына. И это очень интересно. Нет ничего плохого или, так скажем, может быть ситуация, в которой образование не принесет плохого. Оно часто может принести плохое. Но само по себе нет ничего плохого. И нет ничего плохого в том, чтобы обладать обширно развитым интеллектом или тонкой чувствительностью к искусствам. Но это не то, что искал Бог в человеке, которому Он хотел доверить своего сына. Не эти факторы определяют близость с Богом. И на это я хотел бы посмотреть сегодня. Мария обладала главным. Три качества мы видим в ее характере, которые отмечены евангелистами для того, чтобы подчеркнуть ее близость к Богу, ее близость к Божьему Сыну. Такую близость, которую никто другой не мог иметь. Кстати, очень хорошие слова в последнем куплете сейчас Оля пела. «И каждый, кто будет, тот кровью омытый, к нему будет близок, как ты». Это действительно вот эта близость к Богу через Иисуса Христа, которой обладала Мария. Три качества, которые мы видим. Прежде всего, Мария смирялась перед Богом, она была смиренная женщина. Второе, она доверяла Богу, независимо от того, куда и как поведет Он ее. И третье, она радовалась о Господе. И мы посмотрим сейчас на эти три качества, для того, чтобы немножко глубже понять характер Марии, для того, чтобы ярче ощутить атмосферу людей, приближающихся к Господу. Итак, смирение перед Богом. Смирение является одним из наиболее важных факторов, который определяет отношение людей с Богом. Гордыня, независимость, самоутверждение – это наиболее серьезные проблемы, которые нарушили весь ход всего того, как живут люди еще в самом начале. Мы точно знаем, что эти проблемы, которые унаследованы нами от Адама и Евы, они препятствуют нам приближаться к Богу. Они являются вот тем барьером, который не позволяет Богу использовать нас как инструмент для того, чтобы достигать своих славных и великих дел. Это то, что мешает нам, это то, что делает нашу жизнь несчастной. Можно сказать, что практическая эффективность каждого христианина напрямую зависит от уровня смирения его души. Многие это знают, многие верующие это знают, или, наверное, все верующие это знают, многие даже неверующие это знают. Но, несмотря на это, подавляющее большинство людей имеет очень мало прогресса в смирении. Здесь есть несколько причин. Одна из причин, наверное, заключается в том, что гордыня пропитала собой каждую клетку нашего естества. Весь наш внутренний человек до самой сердцевины, до каждого атома, он движим самоутверждением, он движим гордыней. Подобно раковым клеткам, оно переплело наше самосознание, наши чувства, наши желания, нашу волю, и всю нашу жизнь переплела гордыня. Поэтому, когда мы говорим о том, чтобы извлечь гордыню, ее, извлекая ее, мы приходим к одному фактору, к умиранию. Удалить гордыню из человека невозможно, не умирая. Вот почему много-много раз в Священном Писании написано, кто хочет идти за мной, отвергни себя. Потому что вот этот фактор будет обязательно мешать общению с Богом. Кроме того, есть еще одна проблема. Люди не хотят смиряться. В большинстве своем смирение признается слабостью, а не силой. Даже если среди верующих смирение прославляют, и о нем говорят величественно, то мы видим, что фактически люди функционируют в другой идеологии. Они могут, даже говоря о смирении, держаться самоутверждения или какой-то формой гордыни. Кроме того, даже те, кто решил, что нам нужно бороться с гордыней, нужно постигать смирение, нужно искать смирение, мы сталкиваемся с очень серьезными трудностями в этом процессе. Я не знаю, приходилось ли вам когда-либо заниматься тем, чтобы пытаться достичь смирения в своей жизни. Вот. Скорее всего, если вы это делали искренне, вы обнаруживали, что вы в какой-то точке, имея, кажется, вроде бы достигли победы с Божьей помощью, вроде бы освободились от этой цепи или от этих когтей гордыни в этой сфере вашей жизни, только обернулся в другую сторону, ты видишь с другой стороны уже то же самое. Ты победишь здесь, откроешь следующий блок своей жизни, в которой ты будешь видеть того же самого монстра, с кем нужно будет, с кем придется бороться. Так вот, Мария – удивительный пример смиренного сердца. И нам очень полезно смотреть на нее. Очень полезно смотреть на ту женщину, которой Бог доверил своего сына, на то, кто она. И когда мы смотрим, мы не только лучше понимаем общую картину Рождества, но мы лучше понимаем атмосферу, в которой живет Бог. Очень интересно. У нее, у Марии, не было огромного жизненного опыта. То есть это не была какая-то уже зрелая женщина. И зрелые женщины могли по Божьему чуду рожать. Помните, Сара родила в 100 лет. К этому времени уже бы была умудренная опытом, уже, научилась уже жить, научилась каким-то ценным вещам в своей жизни. Мария отличалась от этого. Она была очень молодой девушкой, юной девушкой. У нее не было больших знаний. У нее не было каких-то человеческих, личных ценностей, благородный род, папа-министр обороны, или там, может быть, из какого-то рода знатных ученых и так далее. Абсолютно. Nothing. Ничего совершенно нет. Кроме одного качества. Она была смиренная. Кстати, она даже не закончила семинарий и не прошла курсов по душопопечению. Смирение – это то, чем отличаются люди, близкие к Богу. Это то, что если есть, все остальное придет и станет на место. Если нет, хоть сколько семинарий кончай, Бог не доверит. Чрезвычайно важно. Две грани в смирении видны здесь в описании, которое мы видим в Евангелии от Луки. Первое – у Марии был правильный взгляд на себя. Это всегда отправная точка смирения, посмотреть на себя правильными глазами. Вы помните, что в момент грехопадения произошел разрыв с реальностью. Дьявол подошел и предложил людям, чтобы они смотрели на себя, как на богов. Вы будете как боги. Чтобы они посмотрели на себя не как людей, которые имеют всю свою ценность в Боге, а как людей, которые имеют свою собственную независимую ценность. И с тех пор все люди стали рабами этого. И как только они ощущают, что эта независимая ценность не подтверждена людьми вокруг, люди будут глубоко несчастны. И когда мы говорим о людях, мы говорим о самих себе, это мы. Когда нас игнорируют, когда нас недооценивают, когда нас не замечают, вот это все то, что произошло в момент, когда дьявол сказал, вы будете как боги. Мария отличалась этим. Несколько штрихов, которые мы видим в Марии, которые показывают нам совершенно другую реакцию, другую точку зрения. Евангелие от Луки, откройте, пожалуйста, и мы проведем в первой главе большую часть нашего времени сегодня. С 26 стиха мы читаем следующее. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же Деви Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев ее, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Понятно, конечно, когда ангел любому из нас явится, то мы смутимся. То есть по первому вопросу нет, вернее, по первой части нет вопроса. Да, вполне естественно, вдруг появился ангел. Но не каждый день ангелы являются, поэтому понятно, что даже и взрослого мужчины, и уже человека, который очень стабильный, может быть, эмоционально, эта реакция возникнет, скорее всего. Но здесь есть одна очень важная деталь. Заметьте, она не просто смутилась, она размышляет, почему так. Почему ее так приветствуют? Очень интересно, смотрите. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Если к вам подойдут и скажут: «Уважаемый, достопочтенный, вы...» Слушаю вас. Ну, вполне естественно, к вам вот так очень высоко. Мария совершенно по-другому реагирует. Она: «Кто я? Благословенным между женами, а чем я отличаюсь от других? А почему я? Радуйся, благодатная, favorite, то есть у Бога какая-то особая расположенность к тебе. Господь с тобою, благословенна ты между женами». Отвечая на ее смущение, ангел продолжает. 30 стих. «И сказал ей ангел: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве, родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Заметьте, что объяснение ангела начинается с очень важных слов. Он видит ее смущение, и он отвечает именно на ее смущение. Он говорит: ибо ты обрела благодать у Бога. Что значит благодать? Благодать – это незаслуженный дар. Он говорит: успокойся, это не из-за тебя, это из-за Него. Ты обрела благодать у Бога. Вот эти люди, они нормально воспринимают. Вот Мария реагирует на то, что она слышит. Она ясно понимает, что главное не в ней, а в Боге, который проявляет эту благодать. Истинное смирение, дорогие мои, начинается с понимания того, что все доброе, все ценное, все праведное, что есть у нас, оно не является нашей заслугой. Оно получено нами от Бога. И вот это, если оно есть или нет, вот это решит все остальное в нашей жизни. Вот это то, что мы видим в сердце Марии, в жизни Марии. Вот в чем важность библейского учения о благодати. Библейское учение о благодати – это не экстравагантная богословская теория, которая стала модной в последнее время. И это не мистическое учение, которое проповедуется в некоторых сакраментальных таких, ничего общего сакрамента, церквях. То есть в церквях православии, католицизме и так далее, которые с благодатью смешивают мистику какую-то. Учение о благодати, оно имеет свою колоссальную ценность в том, что оно прежде всего показывает, что мы имеем огромнейшее благословение, и они не являются нашей заслугой. Мы имеем все, но все это дано Богом. Все это дано Христом. И вот это то, что мы видим здесь, в сознании Марии. Этой женщине, которой Бог доверил своего сына. Это реальная жизнь верующих. Вы настолько будете приближаться к Богу, настолько будете иметь удовлетворение в Нем, настолько будете эффективными во всем, что вы делаете, насколько вы понимаете и признаете, что все лучшее, что есть у вас, это результат Божьей благодати, оно совершенно не заслужено вами. Вот эта точка опоры, есть она, прочно стоишь, нет ее, будешь все время тонуть, все время как ноги в песок зыбки. Вот почему, заметьте, не семинарское образование у Марии было, и не благородный царский род, но вот сердце Бог ей дал смиренное. Вот эту вот точку, в которой она могла, разговаривая с ангелом, правильно реагировать на то, что она слышала. Чрезвычайно важно. Кстати, это ее не расстроило. что Бог не сказал ей, что вот ты такая хорошая, смотри, какая ты. Вот, и Бог посмотрел и решил, ну, наверное, вот ее возьму. Бог, наоборот, о ней абсолютно ничего не говорит. Он говорит о Божьем, или ангел говорит о Божьем благорасположении. Вот, и это не расстраивает Марию. Почему? Потому что она не думает о себе. Она полностью сосредоточена на Боге и на том, что Он делает. Поэтому она задает следующий естественный вопрос, как это будет? 34 стих. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? И дальше больше. Чем больше говорит ангел, тем сложнее то, что должно вместиться в разум этой молодой девушки. Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». То есть Бог ясно объясняет через ангела, Он ясно ему говорит, Он представляет этот ясный факт, что вначале, посмотрите, если выше мы посмотрим, Он говорит, что Он будет велик, наречется Сыном Всевышнего, даст Ему Господь Бог престол Давида. И здесь, конечно же, Мария, она знала Писание, мы видим это. Она была благочестивой, богобоязненной девушкой, мы понимаем это. И всякий, кто знал Ветхий Завет, мог ясно понимать, речь идет о Мессии, трон Давида будет восстанавливаться. Но здесь, в следующих стихах, ангел уточняет, он говорит, это не просто будет царь. Он говорит, по этой причине, потому что зачатие произойдет в результате действия Божьей силы, Божьей творческой силы, специально проявленной в тебе. В результате этого рождаемое святое наречется Сыном Божьим. То есть это будет именно по причине того, что это будет сверхъестественное зачатие. Дальше объясняет, чтобы ей было понятно, он говорит, вот Елисавета, родственница твоя, которая называется неплодной, вот я тоже сделал там чудо. Она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Это объяснение, как я уже сказал, оно хотя и отвечало на поставленный Марией вопрос, оно вместе с тем открывало многие еще большие вопросы и ставило Марию перед огромными-огромными новыми проблемами. Ну, наверное, самая большая проблема в том, как это будет стать матерью Божьего Сына. Первая беременность вообще что-то неизвестное, чего ожидают женщины. А когда носить Божьего Сына, трудно представить, херувимы будут охранять, что ли, сзади и спереди. Или какие обязательства будут перед небом. Что это практически означает? Как это все будет развиваться и происходить? Представьте себе, ну вот когда как мы, у нас очень много семей, некоторые делятся своими разными переживаниями. Вот когда молодой семье, молодая жена узнает, что она беременна, это связано с такими большими эмоциями и всем тем, что ну, характерно для этого явления. Но когда мы имеем дело вот с таким случаем, ну это чрезвычайно много. Заметьте, в этой ситуации Мария не сказала ангелу, подождите, пожалуйста, архангел Гавриил, я пойду к Иосифу посоветуюсь. Или мне надо с папой, с мамой поговорить. Это сверхбольшое дело. Это не просто так. Ну и, конечно, с Иосифом-то точно нужно поговорить, потому что это ж его будет касаться напрямую. Заметьте, у Марии был один ответ. Один очень короткий. Послушайте, что она говорит, 38 стих. Тогда Мария сказала, «Се, раба Господня». Как только она поняла, насколько сложно все, она поняла задачу, она поняла, что Бог хочет от нее, и она поняла, что это связано с чрезвычайными сложностями, которые она не способна понять, она приходит и говорит здесь очень конкретно. Обратите внимание, что здесь нет какого-либо вступления, нет каких-либо оговорок или чего-либо подобного. Я сделаю, если... Или окей, давай попробуем, но я не гарантирую. Здесь есть один только ответ. И этот ответ исходит из ясного понимания того, кто она есть. И вот эта глубокая убежденность в своей полной принадлежности Богу, это является сердцевиной ее смирения. Она принадлежит Господу. И этим объясняется все. Мария, заметьте, называет себя не слугой, а рабыней. Слуга – это та, которая служит, но в какой-то ситуации может не захотеть служить, может прервать свой контракт служения. Рабыня не может этого. Она полностью принадлежит, без оговорки, без каких-либо «если». Вот это внутренняя позиция о самой себе, что она думает о самой себе. Это и сделало Марию инструментом величайшего Божьего действия. Этим же, кстати, отличался ее Сын Иисус Христос. Помните, как сказано о Нем Филиппийцам, 2 глава, 6 стих? «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба». Заметьте, как перекликается эта тема с тем, что говорит Мария. Друзья, наше смирение начинается с нашего реального представления о самих себе. С понимания того, где наша ценность, в Боге или в нас. Это представление определит, какой должна быть наша жизнь. Что мы думаем о нашей жизни. Это представление о себе определит, каким должно быть отношение людей к нам или отношение Бога к нам. Вот это главная ценность. Сердце Марии. Наш прогресс в смирении, значит, в эффективности жизни, он не пойдет далее прогресса в представлении о самих себе. Это отправная точка всего остального. Этот первый элемент смирения неразрывно связан со следующим. То есть, когда мы принимаем свое положение, это положение того, что мы полностью зависим от Бога, и вся наша ценность в Нем, а не в нас самих, мы приходим к следующему шагу, к согласию с Божьей волей относительно себя. У Бога есть Его план. У Бога есть Его воля относительно нас. И вот мы в своей жизни очень часто ловим себя в том, что мы занимаемся борьбой с Божьим планом. Бог направляет нас определенным образом, а мы упираемся, мы сопротивляемся, мы внутри недовольствуем, мы ропщим, мы каким-то образом реагируем на то, что происходит. Заметьте слова Марии. Она говорит, 38 стих еще раз, тогда сказала Мария, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». То есть Мария соглашается идти путем, по которому поведет ее Бог. Она понимала, что этот путь полон неожиданностей. Она знала, что, скорее всего, на этом пути ей придется встретиться с огромными трудностями. Но она готова была принять Божий план и идти по приготовленному Богом пути. Друзья, это второй аспект смирения. Первый аспект смирения – это понимание, правильный взгляд на самого себя. Второй аспект смирения – это готовность принимать от Бога Его волю, которая написана «благая, угодная и совершенная». У Бога есть совершенный план для каждого из нас. Кстати, подобную реакцию мы видим и у Иосифа. Вы помните, когда Мария возвестила ему, сообщила ему эту новость. Иосиф знал Марию как очень благочестивую девушку. Он понимал, что она боится Бога, и он понимал, что она, ну, она не обманывает, она не придумала то, что она ему рассказывает. Но вот то, что она сказала ему, звучало настолько невероятно, что он на всякий случай решил отпустить ее по-хорошему. Помните эту историю? Потом является ангел ему во сне, и ангел объясняет ему, что произошло. И в результате, посмотрите, 24 стих, 1 глава Евангелия Матфея. «Встав от сна Иосиф, поступил, как повелел ему ангел Господень. И принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Друзья, в этом сила смирения. Ее смысл не только в том, чтобы иметь скромное представление о себе. Смирение приносит реальный плод только тогда, когда оно ведет к послушанию Богу. Оно тогда наполнит нашу жизнь ценностью. Смирение – это только первый шаг. Ты признаешь свою, отсутствие своей собственной ценности. Оно не имеет смысла само в себе просто. Это условие, которое нужно, чтобы наполниться ценностью Божьей. Вот это то, что мы видим у Марии и Иосифа. Это качество мы видим и в смирении Иисуса Христа. Посмотрите опять Филиппийцам 2 глава 8 и 9 стихи. Написано: «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Это практическое выражение смирения, которое мы видим в Иисусе Христе. Смотрите 9 стих. «Поэтому Бог и превознес его». Вот это путь к славе, это путь к величию, это путь близости к Богу. Мария, ставшая наиболее близким человеком к воплотившемуся Божьему Сыну, она отличалась смирением, и смиренное представление о себе и готовность принимать Божью волю и позволили Марии стать таким важным инструментом в Божьем плане искупления людей. Второй элемент или второе качество, которое мы видим в жизни Марии, в сердце Марии, это ее доверие Господу. Первое – это смирение перед Богом, и вот такое глубокое, настоящее, пронизывающее личность, которая сделала ее такой ценной и сильной. Второе, она доверяла Богу. Представьте себе картину, может быть, вам когда-то приходилось работать с какими-то программами, которые делают, редактируют фотографии. И вот вы можете в этом фоторедакторе сделать из цветной фотографии черно-белую. И потом вы можете добавлять один цвет, второй цвет, третий цвет. И вот мы сейчас имеем дело с этой картиной, с этим портретом Марии. Мы сейчас попробовали посмотреть только на один цвет. Мы посмотрели на ее смирение, но на этот цвет накладывается еще один вид. Это ее доверие Богу. Мы немножко ярче ее видим. Это вполне естественно. Заметьте, истинное смирение – это не самопоедание. Это не самоуничижение, которое приводит людей к отсутствию убежденности, уверенности или полной недееспособности. Наоборот, устраняя препятствия в наших взаимоотношениях с Богом, настоящее смирение направляет нас к Нему. И оно открывает Его как того, кого мы любим, знаем, ценим и кому можем доверять, кому можем доверить свою жизнь. Оно открывает перед нами перспективу настоящей уверенности в Нем. Друзья, вот в этом наша задача. Наша борьба заключается, имеет две грани. Первая грань – это в том, чтобы перестать самоутверждаться, уповать на самого себя. И второе – чтобы начать уповать на Него. Мы никогда не сможем достичь первого без второго. Потому что чем больше вы отказываетесь от самоутверждения, тем слабее вы становитесь, и вам кажется, что вы тонете. И здесь есть только один путь за него взяться. Вот тогда будет настоящая жизнь проявляться. Это то, что мы видим в характере Марии. Посмотрите еще раз 34 стих. Обратите на ее внимание, внимание на ее отношение к Божьему Слову. 34 стих. Мария же сказала ангелу: «Как это будет, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». Заметьте, она подчеркивает, она слышит от ангела, ангел говорит ей о силе слова. И она отвечает: «Да будет мне по слову твоему». Она верит Слову Божьему. Помните, я не буду сейчас читать, я процитирую или напомню эту ситуацию. Помните, когда приходили волхвы с востока? Есть описание, когда пришли волхвы с востока, пастухи приходили. Вот, и о Марии там сказано. Мария же, помните, что она делала? Слагала все слова сии в сердце своем. Мария серьезно относилась к Божьему Слову. Почему? Потому что она на себя не уповала, не надеялась. Она видела ценность в Боге, поэтому она хотела слышать, что Бог говорит. Потому что это был источник ее жизни, она доверяла Богу. Вот откуда стремление к чтению Писания, стремление к тому, чтобы ходить в церковь и слушать проповеди, стремление к тому, чтобы читать книги, которые объясняют нам Бога и Божье Слово. Именно отсюда, именно тогда оно возникает, когда человек понимает свою нищету и чувствует, ощущает свою нужду в Боге, и он, доверяясь Ему, он спрашивает, что же ты мне говоришь, чему же я могу довериться? Это то, что мы видим в Марии. Смиренный человек, приходя к Богу, он знает, что Бог его не обманет, он знает, что Бог его любит, он знает, что у Бога есть сила, и он знает, что каким бы сложным путем ни пришлось пройти ему, он может на него положиться. Кстати, через несколько дней или через несколько недель, после того, когда Иисус Христос родился, Марии пришлось услышать не просто намек на то, что могут быть трудности, а конкретное пророческое слово. Помните, когда они пришли в храм, и там был Симеон? И Симеон, написано Луки, 2 глава, 34 стих, «И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, «Се лежит сей нападение и восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий». То есть о нем будут спорить люди. И тебе самой оружие пройдет душу. Да, откроется помышление многих сердец. То есть в самом-самом младенчестве, в раннем младенчестве, в первые дни жизни Божьего Сына здесь на земле, Бог открыл Марии, это будет трудно. Мы не знаем, как развивалась жизнь Иисуса Христа до того, как Он вышел на служение. Нет описания подробного об этом. Но Писание ясно говорит, что за 3,5 года, последние 3,5 года жизни Христа на земле, Марии пришлось пережить множество глубоких сердечных ран. Она видела, как против Него восстала вся верхушка религиозная. Она видела, как они строили ковы. Она слышала, как они распространяли клевету, его вдруг объявили сумасшедшим. Распространили слух, что он сошел с ума. Или вдруг пришли специалисты из Иерусалимского храма, специалисты пришли и сделали свое экспертное заключение. Он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского. Она понимала все это. Она слышала все это. Но, наверное, самое большое, Мария была одной из женщин, стоявших у креста, на котором был распят ее сын. И это исполнение вот этих слов «Да будет мне по слову Твоему». То есть, когда Мария приняла путь Божий, она приняла его полностью. Да, ей было больно. Да, она осознавала, оружие прошло душу. Это чрезвычайное страдание. Но она приняла этот путь от Бога. Кстати, она приняла не только это. Мария была одной из женщин, которая стояла рядом с воскресшим Иисусом Христом, которая увидела своего сына в прославленном теле. И, дорогие друзья, Мария является одной из женщин, которая сейчас наслаждается созерцанием своего сына во славе. И она, скорее всего, имеет там особое место. Мы читаем о именах апостолов, которые написаны в Новом Иерусалиме. Помните о именах 12 колен. И мы знаем, что звезда от звезды разнится в славе. И, скорее всего, у этой смиренной женщины есть особое место, чтобы видеть славу своего сына всю вечность. Вот почему, когда Елисавета встретилась с Марией, она отметила это качество характера. Посмотрите, 1 глава Луки, 43 стих. «Откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостного чреве моем и блаженно уверовавшая, потому что свершится сказанное ей от Господа». Заметьте, она характеризует Марию уверовавшей. Мария доверяла Богу. Она доверяла свою жизнь. Она доверяла Ему свою судьбу, свое будущее. И доверие Богу было двигателем. Оно было ее мотивацией, ее опорой. Доверие Богу – это то, что делает смиренного человека сильным, дорогие мои. Есть еще одна точка, еще одна грань ее характера, которую мы не можем отметить. Имея скромное мнение о себе и будучи послушной в доверии Богу, Мария плюс ко всему еще, она радовалась этому. То есть мы уже говорили о смирении Марии перед Господом, мы говорили о доверии Марии Господу. Давайте теперь посмотрим еще на одну грань – радость о Господе. Это завершающий элемент характера человека, который приближается к Господу. Мы все стремимся иметь радость, все стремимся к счастью, все стремимся каким-то образом наполнить свою жизнь хорошими, положительными переживаниями, эмоциями. Мы ищем этого. Заметьте, Мария могла радоваться с Господом о Господе. Сегодня в начале нашего богослужения Виталий читал уже эти слова. Давайте еще раз на них посмотрим. Это песнь Марии, когда Мария пришла к Елисавете. И вот в 46 стихе 1 глава Евангелия от Луки здесь написано так. «И сказала Мария: величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спаситель мою». Вот это первое утверждение. Радость Марии, она связана с Богом. «Величит душа моя Господа, возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». То есть она радуется о Боге. Почему? Потому что она жила им. Она жила его обетованиями. И она видит сейчас, как чудесно Бог действует. Это не столько связано с радостью, с ее радостью о самой себе, сколько она радуется и торжествует о небе, о том, что происходит в Божьем Царстве, что Бог делает. Дальше она объясняет причину. Заметьте, это вполне реальное основание. Это не простое чувство, это не настроение, которое пришло и сейчас, не знаю, неизвестно куда уйдет. Она ясно понимает, почему она радуется. В 48 стихе она объясняет, что презрел он на смирение рабы своей. Ясно подчеркивает, в чем причина. Она радуется о том, что Бог обратил внимание на ее смирение. Она воспринимает путь, по которому ее ведет Бог, как великую привилегию. Дальше продолжает и говорит, посмотрите, «отныне будут ублажать меня все роды». Это немножко неточный перевод, неточное выражение. Это, помните, что русскую Библию ее перевели, Новый Завет перевели примерно 200 лет тому назад, и команда переводчиков, которая занималась этим, были православными, и они сделали хорошую работу, в общем, достаточно надежный текст, который у нас есть. Но некоторые стихи мы можем заметить, вот как в этом месте. «Отныне будут ублажать тебя». Буквально, если мы это переведем, «отныне меня будут считать счастливой многие поколения». То есть она не столько говорит о том, что «посмотрите, как я высоко буду стоять». Она говорит о том: «Господи, ты дал мне такую привилегию, которую многие-многие люди будут считать самым большим счастьем, которое только может быть. Быть вот так вот близко к Богу». Она видит свое положение этой особой близости к Богу, с Богом, как положение наивысшего счастья, которое только возможно для людей. И она продолжает, посмотрите дальше. Он говорит, что «сотворил мне величие сильный, и святое имя его, и милость его в роды родов к боящимся его». То есть она видит подтверждение Божьей верности к тем, кто смиряется перед ним и кто боится его. 51 стих. «Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца, низложил сильных с престолов, вознес смиренных, алчущих исполнил благ, богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его до века». Заметьте, вот в этой точке она продолжает, и она говорит об эффекте всего того, что произойдет через ее служение. Она радуется этому эффекту. Она радуется спасению народов. Она радуется Божьей верности к Израилю. Она радуется тому, что установится справедливость однажды. Алчущие будут исполнены благами. Богатящиеся будут отпустил ни с чем, написано. То есть она радуется о том, что Бог однажды восстановит справедливость, и она является инструментом этого великого Божьего дела. В этом полноценная жизнь верующих людей, дорогие мои. Давайте еще раз вспомним, о чем мы говорили относительно Марии. Это смирение Богу перед Богом. Это ее доверие, которое исходит из ее смирения. Это ее радость в Господе. Эти три важных составляющих. И глядя сейчас на этот портрет Марии, если вы хотите быть ближе к Богу, ищите смирение перед Ним. Молитесь об этом. Да, это будет больно. Да, смирение всегда связано с умиранием для самого себя. Да, это будет связано с необходимостью отказа от самоутверждения, отказа от своего. Но это единственный путь. Да, это будет делать нас уязвимыми. Но это открывает нам возможность для второго, для того, чтобы мы доверялись Богу и Его Слову. Это единственный путь для того, чтобы приближаться к Богу. И последнее, радуйтесь о Нем. Не будьте несчастными в своем смирении и в своем доверии Богу. Посмотрите на перспективу того, что Бог делает и сделает через вас, если вы смиряетесь перед Ним и радуетесь о Нем. И самое последнее, что я бы хотел сказать. Помните, мы отмечали в прошлой проповеди, что вся жизнь Иоанна Крестителя была направлена к одной цели, чтобы быть свидетелем о Иисусе Христе. Друзья, вся жизнь Марии была направлена к той же самой цели. Она жила для того, чтобы через нее, чтобы она стала инструментом, благодаря действию которого Бог осуществляет спасение человеческой расы, спасение людей на земле. И сейчас, когда мы будем молиться Господу, я хотел бы призвать вас. Давайте мы попросим этой Божьей благодати, чтобы мы стали Его свидетелями, чтобы наша жизнь могла точно так же была направлена, могла быть направлена к этой единственной Его цели. Смиряйтесь, чтобы довериться Богу, чтобы радоваться о Нем.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!